Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем наши уроки по апологетике. И сегодня мы поговорим о различных теориях происхождения религий. Имеется в виду, разумеется, теории, ну, скажем так, атеистические теории, которые призваны объяснить неверующему человеку, по какой причине в мире появились люди, верующие в Бога. Очевидно, феномен религии, он есть. Ученые или просто неверующие люди, мыслители, они понимают, что явление это в мире распространенное, что на протяжении многих тысячелетий даже сознание человека было религиозным. И вот они пытаются объяснить, как это явление в жизни человека появилось. Понятно, скажем, что со стороны верующего человека он верит каким-нибудь религиозным текстам и верит, что Бог был всегда, что Он сотворил человека, что Он вложил в него свои знания о себе, стремление к себе, ну и так далее. Дальше то, что написано в священных книгах разных религиозных традиций. А вот, а если Бога нет? Вот человек неверующий размышляет о том, а если Бога нет, то значит, на самом деле, вот, исходя из теории происхождения видов, из научного гипотезы об антропогенезе, вот человек развивался, из мартышки получилось человеческое существо, вот дальше он там развивался, вот появилось общество. Ну и на каком-то периоде, естественно, в человеческом обществе появилась религия. С их точки зрения, с атеистической точки зрения, так. Они пытаются, вот почему, с чего ради, как, на каких основаниях появилась потребность или религиозное сознание у человека. Вроде бы все вот в концепции атеистической концепции происхождения человека, вроде все хорошо, все гладко и понятно, непонятно только, почему человек, получившийся путем развития обезьяны, зачем им понадобился Бог-то? И вот, поставленные перед этим вопросом, пытаясь решить эту проблему, атеистическое сознание выработало несколько гипотез о происхождении религии. Мы понимаем, что все эти гипотезы для нас, для людей верующих, они не нужны, они ложные, они не истинные, неправильные, но в разговорах с людьми неверующими, с людьми, вот, которые были воспитаны, скажем, в атеистической системе ценностей, безрелигиозной, безбожной системе ценностей, именно воспитаны, то есть в их сознание очень долго внедрялась та или иная гипотеза о происхождении религии, так что они привыкли считать, что это вот само собой разумеется. И вот для этих людей необходимо показать, что вот их гипотеза, она неправильна. Гипотеза, которая им была когда-то внушена, она неправильная, она противоречит, скажем, некоторым явлениям в жизни, она не может считаться научной и уж тем более не может считаться теорией, просто некая гипотеза, которую человек придумывает только для одного, чтобы доказать самому себе, что его убеждение, его мировоззрение атеистическое правильное. Еще раз подчеркну, что это знание о разных гипотезах происхождения религии и критика, ответ на несостоятельность этих гипотез, подчеркивание несостоятельности этих гипотез, оно нужно людям, которые воспитаны в безбожной, неверующей, безрелигиозной среде, именно воспитаны. То есть, вот, собственно, эти гипотезы им когда-то в голову вдалбливались, когда-то навязывались, когда-то вот как некие вирусы сознания, они входили вот и стали частью их миропонимания, частью их мировоззрения. Для современных людей, которые не веруют, само по себе знание этих гипотез, ну, наше знание о том, какие гипотезы есть о происхождении религии и чем эти гипотезы несостоятельны, помочь ничем не сможет, потому что, как правило, неверие, атеизм современных людей, он обусловлен другими истоками, и о том, откуда появилась религия, эти люди обычно не размышляют, и размышления на эту тему для них ничего не дает. Но вот для людей, сформировавшихся по преимуществу в советской системе воспитания, вот это может, конечно, помочь. Знание наше о несостоятельности тех гипотез, которые когда-то внушались им самим. Вот первая гипотеза, которую мы разберем, это гипотеза натуралистическая. Смысл в этой гипотезе в том, что человек придумал Бога из-за страха перед природой. Ну вот, уходит, ползает, бегает человек, с ним происходят какие-то, то есть вокруг него происходят какие-то стихийные явления, суть которых он понять не может, его эти явления пугают, и он думает, поскольку он не понимает происхождение этих явлений, он думает, что это некая сила, некая мощь, могущественное некое существо таким образом проявляет свое присутствие и наказывает род человеческий. Но на самом деле вот такие представления о том, что вот даже как я выразил, что божество, стоящее за, скажем, вот молнии, которые вот сверкают, которые везде там блещет, светится, которые зажигают деревья, вызывают пожар домов и так далее, прочее. Вот, и при этом человек понимает, что это, скажем, какое-то наказание божества и наказание, скажем, конкретно ему или там общине. Вот само по себе это представление, оно рождается в сознании очень уже развитом. Ну вот смысл в чем? Вообще понятие о Боге в любой религии, оно абстрактно. Но в том смысле, что любая религия говорит, что вот, но Бог это не является неким конкретным существом, с которым вот я могу встретиться в повседневной жизни. Вот так иду, о, Бог. Вот ни в одной религии такого нет. То есть Бог в любой религии – это нечто или некто потусторонний, с кем возможность общения вот так вот, между прочим, это существо может стать конкретным объектом, на который можно показать, которому можно там что-то с ним сделать, с ним поговорить. Вот такого нет. И дальше любая религиозная система говорит о Боге именно в отвлеченных понятиях. Оно говорит о том, что Бог, скажем, благ, но человек в непосредственной жизни со всей очевидностью благость эту не чувствует. Религия говорит о том, что Бог, в любой религии так говорится, Бог, он всемогущ, но эта всемогущесть Бога в непосредственной жизни, в конкретных своих фактах человек не чувствует. То есть он может верить в то, что эти явления являются проявлением всемогущества Божия, а эти явления являются проявлением любви Божией или гнева Божьего. Но этим всем управляет вера, именно вера, а не то, что человеку дано это в неком конкретном чувственном таком выражении. То есть, когда мы видим, что человек поднимает палку и бьет ей собаку, это конкретное явление, которое можно увидеть, наблюдать, в которое можно вмешаться. То же, что, скажем, молния или там, наводнение, или злой медведюка, напавший на кого-то, что это есть кара Божия, оно не является конкретным явлением. То есть явление-то конкретное есть, а о том, что это именно Божье действие какое-то, хорошее или плохое, с очевидностью, в конкретной форме, это не дано. И любая религиозная традиция исходит из того, что она только верой своей видит, что то, что явления, какие-то явления жизни, природы, они как-то связаны с Богом. И все бы как бы нормально, ну, вера и есть вера, мы еще об этом поговорим, но ведь откуда тогда берутся такие развернутые, такие глубокие размышления, мысли о Боге? Ведь в конкретике никто ничего не знает. Конкретно мы можем исследовать, скажем, вот этот камень, вот это животное, вот этот воздух. Если Бог не является в конкретных явлениях, если мы не можем его никаким образом потрогать, увидеть, услышать, мы только верой познаем его в явлениях некоторых жизней и природы, то откуда мы можем почерпнуть знания о нем? А знания есть, эти знания абстрактны, откуда они получены? Откуда вообще есть представление о Боге, потустороннем существе, и причем разные религиозные традиции в целом описывают это божество очень точно, ясно, как будто для них он является чем-то очевидным. Хотя на самом деле это неочевидная связь, то есть конкретное явление, конкретная беда, она конкретна, а отнюдь не очевидно, что за этой бедой стоит Бог. С чего это? Человек должен непременно представить, что это молния, что это наводнение, что это беда, что это война, что это пуля, что это стрела, она непосредственно направлена рукой Божией. Ведь это же не очевидно, с чего он должен это предположить. Интересно также, что замечено было, когда особенно в 20 веке очень много разных этнографических исследований проводилось, разных других, замечена была такая характерная особенность, то вообще-то дикари, люди дикие, но заведомо непросвещенные, необразованные, они отнюдь не боятся проявлений, стихийных проявлений природы. Они не боятся природы. То есть это предположение о том, что человек боялся природы, не понимал явлений жизни и выдумал Бога, оно в нынешних дикарях, в нынешних людях, которые, скажем, по мысли тех людей, которые когда-то сочиняли такую натуралистическую гипотезу, они должны бояться природы. Именно страх перед природой потребовал им признать некое существо, стоящее за природой, и начать его ублажать. Замечено, что на самом деле люди природа не боятся. Да, они не знают, почему молния или почему наводнение, хотя иногда и знают. И это знание может быть чисто опытное, эмпирическое, может, они не знают всех теоретических обоснований наводнения или цунами, но они очень хорошо угадывают движение стихий, движение природы, учатся предугадывать стихийные бедствия, и живут с ними, не переживая их как нечто внушающее ужас. То есть замечено, что вообще ужас в отношении любых непонятных сил природы возникает у людей цивилизованных. У людей нецивилизованных ужаса нет. Скажем, конечно, для каких-нибудь индейцев какой-нибудь цунами или шторм, несомненно, вещь неприятная. но они принимают ее как данность жизни. Они не впадают от этого в депрессию, в тоску, в уныние, в отчаяние. У них нет ужаса. На протяжении многих поколений, на протяжении многих сотен лет они научились с этим жить. Для них это просто часть жизни. А ведь эта цивилизация гарантирует человеку защищенность. И поэтому, когда он чувствует, он привыкает жить в этой защищенности и чувствует, что он вдруг перед лицом стихии ничем не защищен, человек цивилизации впадает в ужас, потому что он не знает, что делать, как выживать перед лицом этой обрушившейся той или иной стихии, будь то землетрясение, извержение вулкана или там просто пожар, да, просто смерть, болезнь. Человек в ужасе от того, что это произошло. Люди дикие, те, кто мы считаем дикими, они не впадают от этого в ужас. Ужас у них вызывает явления цивилизационные, скажем, какое-то смертоносное оружие, еще какие-нибудь там смертонесущие монстры. А вот явление природы, оно периодически встречается в культуре, то есть в бытии их народа находит отражение в культуре, и они приучаются с этим жить. Это не становится для них в прямом смысле слова ужасом. И поэтому для них вот страха, который бы заставил обязательно придумать за каким-то этим стихийным явлением, придумать Бога и начать его ублажать, этнографы заметили, что такой связи нет. Но и кроме того, если бы, скажем, люди древности, подобные нынешним дикарям, вдруг предположили, что действительно за каким-то стихийным бедствием есть вот божество, единственный способ – это его умилостивить. Неужели бы они, додумавшиеся до этого, предположившие, что это необходимо делать, неужели они, увидев, что их жертвоприношения или их какие-то, скажем, движения, там, события их жизни, акты покаяния, не знаю, как их назвать бы еще, вот если эти движения не приносят никакого результата, то, стало быть, зачем эти жертвоприношения нужны? Если мы, скажем, зарезали барана, а дождь продолжает идти, то рано или поздно люди додумаются, зачем тогда нам нужно резать баранов, у нас и так их немного. Вот само по себе, скажем, предположение о том, что желание умилостивать некую силу, внушающую им ужас, принуждает людей к жертвоприношению, вот это предположение, оно не согласуется с логикой движения людей нам известных, племен нам известных, диких племен, которых, жизнь которых вот мы достаточно хорошо изучили. Люди очень прагматичны. Если они знают, что они придумали, что надо кого-то умилостивить, то они будут знать, что делать это бесполезно, потому что его таким образом не умилостивишь. И стало быть, зачем, если и так все плохо, зачем усугублять тяжесть своего положения? Но замечено, что никто из известных нам диких народов так не поступает, как мы бы могли предположить. Ну и последняя несостыковка этой гипотезы тоже хорошо известна современной науке. Ведь ужасы и страхи, они, ну скажем о том, что дикие люди когда-то там на заре человечества чего-то боялись, до ужаса так, что придумали Бога, это наше предположение. А вот то, что сейчас есть люди, которые до ужаса боятся некоторых вещей, просто теряя всякий человеческий облик от страха, тем не менее, не только не придумывают Бога, стоящего за этими ужасами, но и не идут, скажем, готовым богам, чтобы избавиться от этого ужаса. Ведь по логике вещей, если человек сталкивается с неким явлением, которое внушает ему ужас, страшный, непреодолимый страх, и он не понимает, что происходит, то он придумывает, что это все Бог. Но вот мы встречаем людей, у которых есть страхи, фобии, которые до ужаса боятся, скажем, высоты, огня, темноты, замкнутых пространств, мышей, да что угодно. Вот, наверное, психиатры лучше могли бы на эту тему рассказать, но люди боятся, люди испытывают ужас от одной мысли, уж тем более могут сойти с ума, если реально с этим столкнуться, но им и в голову не придет подумать, что, наверное, за этой темнотой или за этим замкнутым пространством, или еще за тем, что их мучит, стоит некий Бог, которому надо принести жертву. Им и в голову это не придет. Нам, и даже мало того, что не придет, они, даже когда им скажут, вот ты боишься темноты, сходить бы тебе в церковь, Богу помолиться, тогда не будешь бояться. Каждый, ну вот, встречался, наверное, с подобными вещами. Человек не пойдет. А если даже и пойдет в церковь, сходит, то это ничем ему не поможет. Он по-прежнему будет бояться темных, мрачных мест. Но и очевидно тоже, так уж вдогонку, для каждого верующего человека очевидно, что на самом деле ни одна религия, ни буддизм, ни ислам, ни христианство, ничего не могу сказать про индуизм, но эти все религии, они никак не связаны со страхом. Даже со страхом смерти они связаны не столь очевидно. Ведь, скажем, человек, обращающийся к Богу в исламе или в христианстве, он же ведь не воюет с собственными страхами. Он обращается к Богу, чтобы стать мужественным, а не ублажить Бога. Он обращается к Богу, чтобы Бог вдохнул в него силу жизни, силу бесстрашия. И очевидно, что, скажем, и первые христиане, очевидно, были бесстрашными и смерти не боялись не потому, что они знали, что у них гарантированно там вечные обители приготовлены, а потому что сердце их не боялось, сердце их было бесстрашным. И вот именно это безочевидное, какая-то непостижимая даже храбрым римским воинам храбрость, оно пленяло людей, жизнь, изливающаяся через край. Не страх перед тем, что меня ожидает, спасусь, не спасусь, вот, помилует Бог, не помилует, накажет, не накажет, а жизнь, изливающаяся через край, которая заражает своей жизненностью всех людей, с которыми сталкивается этот мученик. Вот именно это что-то происходит в человеке, наполняющее его неким благом, некой жизнью, неким изобилием, и когда любой религиозный человек в своей собственной религии знает, что он живет полнотой. И любой религиозный человек понимает, что когда ему говорят, что он пошел в религию, потому что он чего-то боится, он улыбается на это, потому что на самом деле он-то понимает, как не связаны вообще страшливость, боязливость, как она не соответствует самой полноте религиозной жизни, что человек-то на самом деле не от страха приходит в церковь или вообще обращается в какую-нибудь религию, он скорее обратится к психиатру, он обратится к шаману, он обратится к каким-то заклинателям, но он обратится к магии, но не к религии. Он обратится не к тому, чтобы стоять перед Богом, а именно к тому, чтобы как-то спрятаться от Бога. А в любой религии все-таки вот эта идея о том, что человек должен быть мужественным, смелым, и именно в религии он обретает мужество и смелость, то есть некую полноту, а не пытается преодолеть собственные страхи перед чем-то неведанным. Для любого человека религиозного это очевидно. Ну вот, таким образом мы разобрали натуралистическую гипотезу. Еще их, забегая вперед, скажу, что еще их три. И в следующий раз мы поговорим об анимистической гипотезе. На этом мы заканчиваем нашу сегодняшнюю беседу. До свидания и храни вас всех Господь.